Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». О белогвардейско-чекистских страстях делаем шаг в послевоенную Москву. Книга Надежды Винокур «Сквозь волны времени» вышла в свет в Соединенных Штатах, где и живет последние 30 лет Надежда Григорьевна. Заокеанская книжная продукция по-прежнему плохо доходит до российских прилавков, а в данном случае об этом стоит пожалеть, потому что содержание 500-страничного тома заслуживает несомненного внимания. Книга Надежды Винокур составлена из нескольких разделов. Пушкин, архивные находки, путевые заметки, рецензии, биографические статьи и материалы и заметки-эссе. Не все в этой книге равноценно, но публикации в архивной рубрике не должны пройти мимо историко-литературного внимания. Это материалы о Бунине, об эмигрантском альбоме Марии Цетлиной, о Софье Прегель и Вадиме Рудневе. Но сегодня мы с Надеждой Григорьевной поговорим о Пушкине. Не только потому, что она 30 лет проработала в Московском музее поэта, но и потому, что ее отец – знаменитый пушкинист Григорий Осипович Винокур.
Я родилась в Москве в семье Григория Винокура, замечательного ученого-слависта, филолога, лингвиста, пушкиниста. И его именем определяется весь духовный облик нашей семьи, потому что в семье была не только любовь к литературе и русской поэзии, и музыке, это была определенная влюбленность. То есть вот в такой атмосфере мы жили, жила наша семья. Моя мама, моя старшая сестра Таня и я маленькая еще. Тогда папа не стало, когда я была еще девочкой, мне было всего 11 лет. И, конечно, в этом возрасте очень трудно себе представить объем его научного облика, объем его работ по филологии, по языковедению, по пушкинистике. И тогда я просто потеряла папу. И это для меня была огромная потеря, потому что он был необыкновенным человеком. Он был очень добрый, очень-очень добрый. Он был очень ласковый отец, любящий. Он обожал нас, дочек, старшую Таню и меня. И в нашем доме как-то с ранних лет, с моих ранних детских лет, возник Пушкин. Для меня, для маленькой девочки еще тогда. У папы очень часто собирались его коллеги, его друзья. Он был очень гостеприимен, очень общителен. Он вообще был удивительный человек совершенно. Это я уже основываюсь не в своих детских воспоминаниях, а на воспоминаниях его учениц, его аспиранток. Я потом еще об этом скажу. И вот в нашем доме на Арбате бывали замечательные ученые, филологи тех лет. И самое удивительное, что я очень хорошо помню, то есть то, что я помню их имена, это не удивительно. Но удивительно то, что я помню их лица, я помню их внешность. Вот такое ощущение, что они сидят вот рядом со мной за столом сейчас. Ближе всех к папе был Сергей Михайлович Бонди. Они были просто друзьями, хотя всегда оставались на «вы». И Бонди был удивительной фигурой тоже. Он был пушкинист, один из самых известных и славных пушкинистов. И, кроме того, он обладал какой-то долей актерского таланта. Он был фантазер, удивительный рассказчик, необыкновенно музыкален. Я его очень любила, потому что он со мной играл всегда. Он играл, он пел мне там разные забавные куплеты. И папа с ним часами иногда, когда они не встречались у нас в доме, говорил по телефону. И говорили они, конечно, не о погоде, не о чем-то другом постороннем, а о науке, о Пушкине. К нам приезжали ученые из Ленинграда. К приезжал, например, Борис Викторович Томашевский, которого я немножко побаивалась. Он на меня никогда внимания не обращал. И он принадлежал категории таких людей, которые рассказывают смешные вещи и не улыбаются при этом. Вот он всегда был невозмутимым. Публика покатывалась, а лицо его оставалось невозмутимым и неулыбчивым. Его двухтомник замечательный, Пушкин, стоит у меня на полке. Приезжал Григорий Александрович Гуковский, крупный специалист по XVIII веку, русской литературе XVIII века. Потом он занимался Гоголем. Он был очень тоже талантливый. Да все они были талантливы. Гуковский, я помню просто это. Вот удивительно, как память сохраняет старое, очень старое. А более новое, более близко к нам, иногда забывается. Я помню, что он любил сладкое очень. И мама всегда пекла к его приезду хворост. Он его поглощал в диких количествах, не переставая разговаривать. Разговаривал громко, интересно, что я могла тогда понимать? Ничего. Но что-то вот западало в мою детскую память, в мое детское сознание. То есть Пушкин был уже с самых детских лет в моем, так сказать, маленьком детском мирке.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия вчера и позавчера. Женский взгляд.
Приезжал, уже не приезжал, а приходил москвич Петр Григорьевич Богатырев, знаток русского фольклора. Такой очень смешной маленький человек, немного запинался, когда разговаривал. Он часто бывал гостем у папы. Вот его сын Костя и Григорий Александрович Гуковский погибли при сталинском режиме. Гуковский в 50-м году, по-моему, а Костя, не помню сейчас точно год. Приходил Самуил Борисович Бернштейн. Это был такой красавец с голубыми глазами, каштановой бородой, бархатным баритоном. Его я тоже любила, потому что он мне позволял трогать его мягкую бороду. Бернштейн был крупным знатоком восточнославянских языков, в частности, болгарского. Словом, в нашем доме собирался цвет и гордость русских филологических и языковедческих наук. Почему у нас? Может быть, собирались где-то еще, но я помню эти собрания этих гостей за нашим круглым столом в столовой. Очень часто это происходило. Папа притягивал к себе людей. Он был необыкновенно любен, дружелюбен и доброжелателен. Он никогда не повышал голоса. Он мог в пылу спора, так сказать, повысить голос немножко. Но его называли светлым человеком. Это удивительное. Вот бывают такие светлые личности. Он не только был большим умницей, он умел выслушивать людей, он уважал людей. И даже когда студенты приходили к нему сдавать экзамены и трепетали, хотя он не пользовался репутацией свирепого преподавателя, он был достаточно строгим, но когда студент бледнее садился перед ним, папа обычно так начинал. Ну, мы, конечно, с вами знаем, что там и так далее, да, и как-то эта робость уже потихонечку экзаменующегося угасала, и он становился более спокойным, не нервничал. Да, это был светлый человек, и об этом писали все его аспиранты, все его ученики. И вот семинары, которые папа проводил с аспирантками и аспирантами своими, они бывали у нас дома. Приходило обычно человек 10-12. И они занимались не в кабинете папином, где он работал, и там было очень тесно, и кругом все было заставлено полками с книгами. Занимались в столовой, там был огромный такой круглый стол, и они там занимались, а мне разрешалось посидеть. Никто меня не гнал, папа никогда не говорил, иди там в свою комнату поиграй. Я сидела и слушала, и мало что понимала, но впитывала, что-то впитывала. Папа очень много мне читал и в раннем детстве, и потом, когда уже после войны я вернулась из эвакуации, я была там с детским садом. Папа тоже был какое-то время там в Чистополе с мамой. Он мне очень много читал. Он читал, конечно, больше всего Пушкина. Он читал Руслана Людмилу, он читал мне стихи. Он читал своих любимых поэтов, а это был Жуковский, это был Фет, это был Тютчев. И отрывки из Онегина он мне читал. И что часто бывало, он мне читал, но даже не читал, а рассказывал вот о таких писателях, русских писателей, классиках, о которых, в общем, даже не очень знают, наверное. Это был, например, Писемский, это был Григорович. Ну, Тургенев, естественно, очень был известен, но сейчас у меня такое ощущение, что его начинают понемножку забывать. Поэтому вот я недавно открыла Писемского роман «Тысяча душ». С большим удовольствием прочитала, перечитала. Открыла Григоровича «Школа гостеприимства». Опять-таки с большим удовольствием перечитала. То есть он заложил в меня какие-то очень глубокие и, ну, всеобъемлющие знания. Это определяло всю мою будущую судьбу. Прежде всего, конечно, Пушкин. Я поступила в Московский педагогический институт имени Потемкина. И там проучилась, там какой-то, я не помню, сколько тогда нужно было учиться, 4-5 лет. Я занималась в Пушкинском семинаре. Но тогда я просто занималась русской литературой. Был не только Пушкин, это была и западноевропейская литература. Там Гамсун почему-то у меня там возник. Очевидно, был очень интересный преподаватель. Не помню, кто преподавал его.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия вчера и позавчера. Женский взгляд. Моя собеседница – историк литературы Надежда Винокур, дочь знаменитого московского пушкиниста Григория Осиповича Винокура. Последние 30 лет Надежда Григорьевна живет в Соединенных Штатах.
После окончания института я, это уже было, уже прошло много лет со дня смерти папы. Он же умер в 1947 году, и было ему всего 51 год. Но вот после окончания института произошла большая удача, потому что, когда я старалась найти работу, как раз открывался в Москве Пушкинский музей. Это было указание свыше, потому что, ну как, в Ленинграде есть Пушкинский музей, в Кишиневе есть Пушкинский музей, в каких-то еще маленьких там, где Пушкин когда-то проезжал, есть. А в Москве нет, была только выставка юбилейная в 1937 году, 100 лет со дня смерти. Вот и все. И вот, значит, приказом было установлено, что в Москве открывается Московский Пушкинский музей. И я попала туда в самый интересный момент создания, в самый интересный момент построения музея. Потому что открыт он был позже, в 61-м году, а 3 года мы готовили экспозицию. Я ничего не смыслила в музейном деле, и все это было для меня вновь. Но я прошла хорошую очень учебу. И это было безумно интересно, потому что я видела, как вещи, картины, рукописи, лежащие на полу на огромном листе белой бумаги, притворялись в экспозицию на стене. И вот эти раскладки, так называемые, это называлось раскладки, над которыми, вот именно над раскладками на полу мы часами сидели, передвигали, так, вот этот портрет сюда нет, это нехорошо, наверное, здесь должна быть рукопись, а здесь текст и так далее. И это все вылилось в экспозицию, замечательную экспозицию Московского музея Пушкина, который существует, конечно, и сейчас, но полностью совершенно переродился. Насколько мне рассказывают мои приятельницы, которые до сих пор там работают. Мы определили такие темы. У каждого из экспозиционеров была определенная тема. Моими темами были Южная ссылка, затем ссылка в Михайловское и Борис Годунов. И вот я думаю, что с Бориса Годунова началось мое настоящее вхождение в Пушкина благодаря помощи моего отца. Потому что самым главным пособием для меня стали его комментарии в 7-м томе академического издания. Это единственный том, который вышел с подробным справочным комментарием. Что это значит? Там был огромный и очень интересный текстологический анализ. Папа сравнивал черновики, черновые рукописи и первое издание типографское. Сравнивал разночтения, которые, конечно, были в этих двух разных источниках. Он подробно рассказывал историю создания Бориса Годунова и его тоже очень интересную, необычную цензурную историю. Вот эти комментарии моего отца, они являются самым правильным, самым верным, самым интересным источником для тех, кто занимается вообще этой драмой. Ну вот музей Пушкина, в котором я провела 20 с лишним лет. Вы знаете, я ведь уехала давно очень из Москвы, в 1982 году. А перед этим год не работала. Там такие были условия, что я вынуждена была уйти, прежде чем подать заявление об эмиграции и все бумаги оформить. Так что я могу говорить только о том, что было при мне. И теперь при помощи рассказов моих близких, очень подруг, их всего две осталось. Одна из них еще по-прежнему там работает, другая бывает. Значит, ну, как вы знаете, времена изменились. Это не могло не отразиться и на истории и деятельности музея. Когда я туда пришла работать, это был 58-й год, мы строили музей, и в 1961 году, 6 июня, в день рождения Пушкина, он открылся по новому стилю. Тогда был директор музея Александр Зинович Крейн. Это была сложная очень личность, он пришел из министерства, но он был страстный энтузиаст. Просто страстный энтузиаст. У него не было семьи, он был целиком, так сказать, отдан вот этому своему детищу. С ним работать было трудно. Он, во-первых, он, правда, учился в ИФЛИ. У папы он не учился. ИФЛИ – это Институт философии, истории и литературы. Это было замечательное учреждение. Так что он был близок, конечно, к филологии, но, так сказать, в Пушкине он очень слабо ориентировался. Гораздо меньше, чем те девицы, которые пришли из университета и были бондистками. Так называли учеников и учениц Бонди, Сергея Михайловича Бонди, о котором я уже упомянула. Бондистки – это была совершенно особая публика, они были очень такие, знаете, независимые, они были гордые в чем-то такие, никому не уступающие. Я попала как-то под их опеку, я была немножко младше. И в музее тогда все-таки, несмотря на то, что руководил им министерский работник, бывший министерский работник, был какой-то вот удивительный свободный дух. Мы говорили о Пушкине, больше я слушала даже поначалу. Свободно говорили то, что думаем, не упирали на то, что Пушкин прославлял свободу и так далее. Старались его личность представить в полноте и постараться понять, кем он действительно был, каким он был. И часто бывали споры, кого-то он там выгонял с работы. В общем, там всякое бывало за 22 года, которые я там провела. Было много конфликтов, и у меня тоже бывали с ним конфликты. Но, тем не менее, музей получился замечательный. Об этом говорили все. Он стал таким, знаете, культурным центром в Москве. Просто настоящий культурный центр. Почему? Не только потому, что экспозиция была великолепная, а ведь мы начинали с нуля. Почти все раритеты, почти все ценные вещи, подлинники находились в Ленинграде. Я уж не говорю о рукописях, которые хранились в Пушкинском доме. И все рукописи в любом Пушкинском музее – это копии. Другое дело, как они сделаны, какие копии. Но свет не без добрых людей, несли все, что только могли. И появились у нас в музее крупнейшие собиратели. Крупнейший собиратель гравюр Яков Михайлович Зак, собиратель тропининских работ, и не только тропининских, Вишневский. Многие очень приняли участие в экспозиции, в создании экспозиции. Поэтому музей получился, во-первых, очень полным, очень таким, не люблю я это слово, содержательным, но действительно его содержание было очень серьезным, глубоким. Но он получился еще необыкновенно красивым. Это здание Хрущева-Селезнева, особняк «Ампир» начала 19 века в Хрущевском переулке в Москве.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд».
Через несколько лет после того, как музей был создан, вот я говорила о нем как о культурном центре Москвы, мы стали осуществлять другую деятельность. Мы стали устраивать там вечера поэзии. И это было замечательное время, потому что там приходили лучшие поэты, самые знаменитые, самые и своими стихами, и личностями. Мы устраивали вечера переводчиков, кто у нас только тогда не выступал. Давид Самойлов, обожаемый мной, артисты Михаил Казаков, Сергей Юрский и многие другие. Были вечера, переводчик, один из самых классических переводчиков европейской поэзии, Вильгельм Левик. Ну, я могу очень долго перечислять, потому что масса людей прошло через наш музей. Мы устраивали такие вечера, например, памяти Ахматовой, через большое противостояние директора все-таки устроили вечер памяти Ахматовой. И много других, и музыкальные вечера стали устраивать. И как-то вот это все привлекало публику. Зал-то был небольшой, на 200 человек. Он очень был красивый. На сцене был портрет Пушкина, автопортрет. Один из самых знаменитых – это автопортрет 23-го года. Такой поэт с черными кудрями до плеч, как Ленский. Вот. И шли в наш музей, шли потоками. Мы просто не могли даже всех вместить, потому что пожарная охрана не разрешала стоять или сидеть на ступеньках. Вот такой был музей. Что касается сейчас, сегодняшнего музея, он превратился, по рассказам моих подруг, он превратился в такое доходное учреждение. Ну, во-первых, он полностью перестроен. Тут я не могу об этом особенно говорить, потому что я только фотографии видела. Но там большая произошла реконструкция. Но дело не в этом. А дело в том, что любой состоятельный человек может прийти в музей и сказать: «Я хочу арендовать вот у вас зал, там, чтобы отпраздновать, я не знаю, юбилей моей семьи, там, что-нибудь в этом роде, и мой день рождения». Да, музей имеет с этого, конечно, деньги, и это нужно, я понимаю. Но вот того духа пушкинского, того обаяния, того настроения, какое было тогда, в мои годы, уже давно не существует. Давно. Я помню, как-то я... У нас же были такие дежурства там, научных сотрудников. Кто-то должен был уйти последний и запереть там все двери и прочее, прочее. Вот я помню, как-то я шла. Вот там было 8 залов, в которых располагалась экспозиция. И я шла и проходила уже через последний зал, в котором рассказывалось о смерти Пушкина. И там стояла его конторка. Конторка его собственная, да. Я уже не помню, как она попала к нам, но, по-моему, как-то Всесоюзный музей то ли с нами поделился. Но там стояла конторка, за которой он работал. Ну, все остальное было не пушкинское, не принадлежало ему. Но здорово очень было сделано это экспозиционно. И вот я гасила свет, проходя через зал, я погасила свет в этом зале. И как-то остановилась там, у меня что-то прямо защемило в сердце. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». И вот этот пушкинский дух начисто исчез сейчас. Там продолжается деятельность, там они устраивают какие-то выставки. Вот последняя выставка, кстати, они прислали мне альбом этой выставки, роскошно изданный. Называлась она так: «Деньги, Пушкин, деньги». Ну, я не могу сказать, что мне очень нравится это название, но суть правильная, потому что если мы возьмем переписку Пушкина, его письма к друзьям, к Плетневу издателю, к Вяземскому, они полны денег, хочу денег, денег, пошли денег. И он бедствовал, он никогда не был без долгов, поэтому выставка эта отвечает сути дела.
Надежда Григорьевна Винокур. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.